Отец, я благодарен Тебе за Твой Дух, за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого слушающего это учение. Я прошу Тебя, Отец, Духом Твоим, направи их, веди их, помоги им и увидеть, и услышать Твою волю. Помоги каждому слушающему сверхъестественно, через откровение, принять исцеление своей души от всякого влияния тьмы. Я, Отец, благословляю каждого слушающего и высвобождаю их душу от всякой твердыни тьмы. Душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой прямо сейчас Духом Святым да высвобождаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим душевно слепые получают прозрение, а измученные отпускаются на свободу. Да будет воля Твоя исцелена каждая душа, слушающая это учение во имя Иисуса. И, Отец, я благодарен Тебе за исцеление души, которая прямо сейчас приходит в душу каждого слушающего это учение. Спасибо Тебе за то, что открываются их глаза, чтобы видеть, их уши, чтобы слышать волю Твою, благую для них, угодную для них и совершенную для каждого из них лично, во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание не оставит их прежними, но поможет им сверхъестественно и понять и принять волю Твою. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Дух премудрости и откровения уже помазывает душу каждого слушающего, уже исцеляет душу каждого слушающего, помогая им сверхъестественно не оставаться прежними. Да будут они научены Духом Господа. Спасибо Тебе за помазание, за могущественное действие Твоего Духа и за то, что Дух Твой будет направлять и вести и меня, помогая мне сверхъестественно доносить Твою волю в силе Твоего Святого Духа. Да будем мы научены Господом. Спасибо Тебе за помазание, за это учение и за каждого человека, чьи уши и глаза будут открыты к тому, что Дух говорит через это учение во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которую я, как уже отмечал, хотя, с одной стороны, вроде является и новая, с другой стороны, это далеко не новая тема, так как все, что связано с Божьим прощением, во многом уже принято, и хотелось бы, чтобы оно приносило свой плод. Сегодня у нас вторая встреча, посвященная настоящей теме, теме Божьего прощения в свете Иисуса. Насколько я вижу в своем духе, что настоящая тема имеет место не по причине того, что рожденные свыше не имеют откровения о прощении, но имеет место по причине того, что деноминационные взгляды иногда нисколько искажают даже само представление об прощении, сколько формируют о прощении свое представление. Я не буду говорить и не буду сражаться с какими-то конкретными представлениями деноминационного характера. Мы будем рассматривать с вами прощение в свете Иисуса, и пусть Дух Святой поможет вам настоящее учение уже применить в отношении, возможно, тех существующих знаний, которые у вас есть. Что именно там деноминационное, где именно деноминационные какие-то уклоны или примеси, это вам решать. В свете того учения, которое вы сможете послушать о Божьем прощении человека в свете Иисуса. В свете Иисуса. На нашей первой встрече мы обозначили, я считаю, очень важную мудрость в отношении Божьего прощения. И я объяснил, как в принципе этот принцип, эта мудрость, как она реализуется. Она не является только мудростью, которая относится к самому непосредственному Творцу по отношению к творению. Это, можно сказать, и принцип, который каждый рожденный свыше должен применять в повседневной жизни, потому что прощение – это не то, что происходит со стороны Бога по отношению к человеку, Это то, что должно происходить в жизни каждого человека по отношению к другому человеку. Поэтому, учитывая, что нам нужно подражать Творцу, как чадо возлюбленное, естественно, что и прощение является также той же дисциплиной, в которой мы должны подражать Ему. Поэтому само изучение прощения мы, конечно, рассматриваем в свете Иисуса, в первую очередь, у Творца. И обозначили первую очень важную мудрость, которую я верю, что очень практична по отношению к каждому человеку, это что прощение есть отделение виновного от его вины. Причем отделение, которое совершается в первую очередь на душевном уровне. То есть это должно быть ваше решение. Опять, я эту мудрость извлекаю из того, как это произошло в Духе Божьем по отношению к каждому человеку. То, как это представлено в свете Иисуса. Поэтому мы обозначаем это не исходя просто из откровения или нашего представления. Нет. Это есть мудрость, которая представлена в Сыне Божьем, явлена в Сыне Божьем. Другое дело, что Дух Святой помогает ее увидеть и представить ее такой, как она есть. Поэтому первое отвечу, что мы отметили с вами в нашей первой встрече, что прощение Божье – это отделение виновного от его вины. Давайте я вам немножко напомню, как это происходит и как это само по себе представлено. Учитывая, что прощение в первую очередь – это решение, которое принимается в душе, то естественно, что как отделение виновного от его вины в душе, это значит больше не рассматривать виновного, в данном случае человека, не рассматривать его в свете того, что он сделал, или той ошибки, которую он совершил. То есть после того, как вы приняли решение отделить виновного от его вины, вы его рассматриваете так, как будто он этого поступка никогда и не совершал. Я не сказал, что это легко в душе. Но решение будет напоминать вам об этом и помогать вам в этом решении быть достаточно твердым. Поэтому простить – это решение. Простить – это решение, которое в целом достигается через то, что вы вначале отделяете виновного от его вины и принимаете решение больше никогда не возвращаться к тому, что он когда-то сделал. Поэтому мы и обозначили, что прощение – это отделение виновного от его вины. Это то, что сделал Творец в своем Сыне по отношению к каждому человеку. Это то, что должен делать каждый человек по отношению к другому человеку. В данном случае это даже больше нужно тому, кто это должен сделать. И мы будем об этом немножко говорить, дальше раскрывать эту тему. Итак, мы продолжаем рассматривать эту несложную тему, но жизненно важную тему, так как прощение – жизненно важная дисциплина. Мы рассматриваем с вами Божие прощение в свете Иисуса. Сегодня у нас вторая встреча, посвященная настоящей теме. Мы обозначили с вами первую мудрость, что прощение Божие – это отделение виновного от его вины. И важно рассмотреть еще одну мудрость, которая также поможет вам иметь истинное представление о Божьем прощении в свете Иисуса. В свете Иисуса. Эта мудрость берет свое начало или раскрывается в первую очередь из учета того, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Вы это никуда деть не можете, вы это отменить не можете. Даже при всем вашем желании это истина. Согласны вы с этим или не согласны, это не играет никакой роли. Другое дело, что приняв эту мудрость, что вы по образу и подобию Творца, вы можете в свете этой мудрости рассматривать определенные дисциплины, которые вас касаются, независимо от того, согласны вы с этим или не согласны. Это такая же дисциплина, которая работает и будет работать, независимо, согласны или нет, но вам лучше ее узнать и применять в повседневной жизни. Хорошо, итак, мы будем рассматривать с вами еще одно качество Божьего прощения как мудрости, которая сокрыта именно в том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Когда мы читаем с вами события как Ветхого, так и Нового Завета, в нашем уме формируется такое представление, что прощение Творца по отношению к его творению совершается именно в тот момент, когда человек творения просит у Творца о чем-то прощения. Это формируется представление именно в нашем уме, что момент прощения у Бога со стороны к человеку или как творению совершается в тот момент, когда творение или человек просит у Творца прощения. На самом деле это представление, как я уже отметил, формируется в вашем уме, опять-таки, не без участия и влияния мудрости земной, душевной, бесовской. На самом деле это не совсем так. Даже приведу вам такой простой пример. Ответьте мне такой вопрос. Когда любая судостроительная компания размещает на корабле спасательные шлюпки, спасательные круги, спасательные жилеты, когда эта компания судостроительная размещает там эти все средства спасения, до того, как судно выходит в море, или после того, как вышло, и там что-то произошло. То есть, заметьте, необходимость в этих всех предметах появляется задолго до того, как судно выйдет в море. А без этих всех спасательных составляющих судно в море даже и не выпустят. Потому что судно без всех этих спасательных составляющих считается непригодное для плавания. Вы скажете, а какая связь между Божьим прощением и человеком? Какая здесь связь? Вот я сейчас эту связь вам и покажу. Прощение Божье во времени, отмечаю, во времени, должно было быть по отношению к человеку еще прежде создания мира. Так как если бы прощение Божие по отношению к человеку не было в Божьем плане еще прежде создания мира, то любой Божий план в отношении человека никогда бы не рассматривался совершенно. Вы скажете, брат Олег, а почему именно так? Бог изначально спланировал в свое время сотворить человека по своему образу и подобию. Это говорит о том, что человек, как дух, является духовной личностью. В чем особенность каждой духовной личности? Каждая духовная личность, как личность, обязательно имеет право выбора между добром и злом. Между добром и злом. Да, в свое время нашу голову вложили такую инфекцию, как из двух зол выбирай меньше. Это инфекция. Потому что эта инфекция ни в коем случае не делает вас личностью, а делает вас только рабом. На самом деле личность или любое качество как личность предполагает выбор между добром и злом. Если вам предоставляют выбор между добром и злом, это автоматически включает в себя право на ошибку. То есть если у вас забрать право на ошибку, это значит, вы лишены выбора. Если вы лишены выбора, вы раб. Значит, как с личностью строить с вами отношения просто бессмысленно, так как у вас все равно нет права выбора. Бог, сотворив человека по своему образу и подобию, предоставил ему право выбора между добром и злом. Поэтому в Эдемском саду по-любому должно было быть что-то, что само по себе говорило бы об этом праве выбора. Если бы в Эдемском саду не было этого дерева, которое называется познание добра и зла, то в Эдемском саду гулял бы раб, который, в общем-то, не сильно бы отличался от ангельских существ, как и от всех других уже сотворенных Богами живых существ. Поэтому особенность человека в Эдемском саду должна была чем-то подкреплена быть. Поэтому Бог в Эдемском саду посадил дерево, ну, мы называем это дерево, ну, что-то посадил, мы говорим, там что-то должно было быть, чтобы в целом говорило о том, что человек особенный, что человек – личность, что человек имеет право на ошибку, право выбора между добром и злом. А теперь вопрос к вам. Вопрос к вам. Очень важный вопрос. Бог планировал, что человек согрешит? Нет. Бог, как источник любви, никогда не планировал грех. Но тогда что? Он его учел. Это очень важный момент. Скажите мне, производитель машины планирует аварии? Если нет, тогда что такое ремень безопасности? Что такое подушки безопасности? А ремень безопасности и подушки безопасности – это то, что он не планирует аварии, но он их учитывает. Поэтому Бог не планировал грех, Но в своей мудрости он его учел. Это важный момент, потому что иначе вы не будете иметь откровение о Агнце. Бог его учел. Почему Бог его учел? Планируя в своей мудрости сотворить человека по образу своему подобию, он прекрасно понимал, что человек, как вечное духовное творение, в какой-то период вечности, имея такое право выбора, может где-то воспользоваться этим правом немудро. Ну, воспользоваться, право-то предоставлено. Поэтому Бог в своей мудрости учел это возможное, неверно выбранное решение. Заметьте, не запланировал, а учел. Это очень важный момент. Давайте я вам кое-что обозначу. Если бы Бог в своей мудрости еще прежде создания мира не учел возможную ошибку человека, то план, который Бог в своей мудрости приготовил, а потом через свое слово активировал, не был бы совершенный. Почему? Потому что любая ошибка человека остановила бы действие этого плана в дальнейшем. Это говорит о том, что план несовершенный. То есть что-либо совершенное всегда предполагает замкнутый процесс. В Божьем случае не только замкнутый процесс, а в случае разрыва возможность его восстановления. Иначе это несовершенно. То есть я вам раскрываю некоторые истины, которые раскрывают вам ту мудрость вообще, на которой базируются почти все послания апостола Павла и других апостолов. Другое дело, возможно, вы это не увидели, но все послания апостола Павла, они строятся на тайне, которую Бог в свое время приготовил, а потом в свое время открыл. Мы еще поговорим об этом тайне. Поэтому Божье прощение являлось неотъемлемой составляющей любого Божьего совершенного плана. Для личности, опять-таки, которая создана для его, по его образу и подобию. Я хочу прочитать вам, как это представлено и записано в Новом Завете. Прочитаем вначале из 1 Петра, 1 глава, с 18 по 20 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, а теперь слушайте внимательно, предназначенного или приготовленного Творцом, еще прежде создания мира, но явившееся в последнее время для вас». То есть, когда Бог приготовил в своей мудрости агнца, прежде создания мира, возникает вопрос, зачем? Послушайте еще раз. Сотворив человека по образу своему подобию, предоставив ему право на ошибку, Бог, не планируя грех, но учитывая возможную ошибку, приготовил агнца. Приготовил агнца еще прежде создания мира, чтобы, если вдруг человек предпримет или сделает какую-то ошибку, чтобы в тот момент, когда эта ошибка была совершена, действие тут же вступил в план восстановления. Именно по этой причине Иисус назван восстановителем развалин или тем, кто возвращает человека к изначально определенной воле Творца. К воле Творца. А смотрите, что по этому поводу сказано в книге Откровений, 13 глава, 8 стих. «И поклонится Ему, это Агнцу Божьему, Сыну Божьему Иисусу, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, слушайте внимательно, заклятого от создания мира». Это еще раскрывает нам глубже определенную мудрость, которая была приготовлена Богом еще прежде создания мира. То есть то, что мы с вами видим в Новом Завете, как кровь Иисуса была пролита на кресте, вы уже видите то, что было приведено в действие, приготовлено и фактически уже исполнено в мудрости Божией еще прежде создания мира. Когда вы смотрите на факт событий, представленных и записанных в Новом Завете, это факт событий, который уже был совершен. Именно это откровение получил апостол Павел и впоследствии его записал, очень глубоко выразив его в послании к Ефесянам, в послании к Колоссянам, в первом послании к Коринфянам. Он представил Агнца, который был заклан еще прежде создания мира, тем самым обозначая, что Бога не застал грех врасплох. Бога грех врасплох не застал. Чему я вас потихоньку подвел? Что Божье прощение о котором мы с вами говорим, это не то, что происходит, когда человек просит у Бога прощения. Когда человек просит у Бога прощения, он принимает прощение, которое и так со стороны Бога было, есть и будет всегда. До времени отведенного. Другое дело, что когда Иисус пролил свою кровь, это прощение обрело другую силу, другой уровень. Но Бог человеколюбивый высвободил свое прощение еще прежде создания мира, когда приготовил Агнца и когда заклал Агнца. Это чтобы вы понимали, что Божье прощение само по себе не набирает силу или не активируется, когда вы попросите у Бога прощения. Тогда вы его принимаете. Оно уже в силе, оно уже готово действовать. Но прощение, как и все, что приходит от Бога, принимается через веру. А вера говорит. Поэтому, если есть план, но нет прощения, план несовершен. Но если есть прощение, но нет возможности и силы освобождения от последствий вины, то нет пользы от прощения. Поэтому получается, чтобы было эффективно прощение, должна быть и сила, освобождающая от последствий вины. Поэтому мы можем сюда добавить следующее, что прощение Божие также включает в себя предоставленную Творцом возможность виновному быть свободным от последствий его вины. То есть не просто быть прощенным, а быть освобожденным от последствий. Иначе в прощении нет никакого смысла. В книге Иакова 4 глава 7 стих написано: «Покоритесь Богу». Или через покаяние тем самым вы и покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. То есть он убежит по причине того, что вы свободны от того, за что он раньше держался. Иначе бы это бы не работало. Итак, в определении прощения мы положим две очень важных особенности. Первая особенность мы взяли в нашей первой встрече, что прощение – это отделение виновного от его вины. И вторую важную особенность мы рассмотрели сейчас из качества личности, что прощение – это предоставление виновному быть свободным от последствий его вины. Очень важная мудрость в отношении прощения. Прощение – это предоставление виновному быть свободным от последствий его вины. Да, это невозможно без крови, это невозможно без Агнца Божьего. Да, это невозможно. На сегодняшний день кровь искупительная уже свою работу проделала. На сегодняшний день каждому человеку доступно принять свое прощение со стороны Бога. И это прощение сразу предоставляет человеку и силу, и возможность быть свободным от последствий его вины. Иначе бы прощение не имело бы никакого смысла. Хорошо, давайте мы немножко поговорим сейчас о цели прощения. Кстати, отсутствие четкого ясного знания цели прощения у рожденных свыше породило целый ряд искаженных представлений о том, чем они должны заниматься, будучи прощенными. Искупление, как и прощение, имеет свою вполне конкретную и определенную цель. Прощение никогда не было бесцельным. Он простил, а вы занимаетесь теперь чем хотите. Нет. Если человек производит какую-то работу, и он напортачил, подходит к вам и просит прощения в том, что он работу сделал неправильно, говорит, что я готов исправиться и исправить, то вы ожидаете от него выполнения этой же работы. Вы не ожидаете от него, что он теперь сядет на пенечек и, будучи прощенным, будет заниматься тем, чем он хочет. Но наблюдая за рожденными свыше, я вижу, как они попросили у Бога прощения, верой приняли прощение, а потом продолжают заниматься тем, в чем попросили прощения. Послушайте, если вы просили у Бога прощения в том грехе, который вы совершали, то для себя хотя бы даже определитесь, что в Божьих глазах был грех в вашей жизни. Вы можете утверждать о том, что не было влияния дьявола на то, что вы живете в той стране, где вы живете. Вы можете утверждать то, что не было влияния дьявола на то, что вы живете в том городе, где вы живете. Вы можете утверждать то, что не было влияния в том, что вы имеете профессию, в данном случае, по которой вы работаете. Я могу так составить огромный список, который Писание говорит, что мы жили по воле князя. Вы покаялись, потому что именно все, что я сейчас перечислил, и не все даже, это все называлось грех, потому что все это шло вразрез с волей Божией. Вы в этом всем покаялись. Но заметьте, что произошло после покаяния. Вы продолжаете жить там же, работать там же, делать то же. Тогда возник вопрос, а в чем вы покаялись? То есть покаяние, как и Божье прощение, имеет свою конкретную цель. И если эта цель после прощения не реализуется, то прощение само по себе остается в силе. Только оно не достигает нужной цели, потому что прощение есть, а движение в противоположную сторону или вообще в сторону от необходимой или поставленной или доступной цели. Вот. Поэтому что я хочу обозначить? Учитывая, что ошибка или возможный грех человека лишает человека права жить волей Творца и делает его смертным, то, естественно, прощение Творца должно было решать именно эту проблему. То есть я немножко соединил как бы в этом две задачи, еще раз обозначу их, что грех или ошибка лишали человека права жить воле Творца. Ну и делали его смертным. Следовательно, и прощение Божие, оно должно было решать именно эту проблему. Иначе человек не мог бы вернуться в волю Божию, не мог бы вернуться туда, откуда его вывел грех, и продолжал бы находиться в этом состоянии, как и прежде. Поэтому прощение Божие должно создать в жизни человека и повлиять на отношение Бога к человеку так, чтобы человек мог иметь возможность вернуться к своему первозданному состоянию. Конечно, там есть порядок. Вначале на уровне духа, потом на уровне души, а потом на уровне и тела, а потом продолжить в этом всем двигаться. Иначе прощение Божие не вносило бы в жизнь человека восстановительного эффекта. То есть ошибка человека, она бы лишала его всего и не принесла бы ему никакой пользы. Я имею в виду прощение. Поэтому Божье прощение – это Творцом данное человека право начать сначала. Но у меня есть для вас такая информация, что даже при том, что вы примете верой, что вы можете начать сначала, это не значит, что в своем уме вы не будете помнить то, что вы до этого сделали. Верой вы получаете возможность начать сначала и поступать так, как будто вы не грешили, но в своем уме вы будете помнить не только грех, но не исключено, и под влиянием мудрости земной вы еще будете испытывать и осуждение в той ошибке, которую вы совершили. Поэтому Божье прощение Творцом данное человеку право начать сначала. То есть прощение Божие, оно эффективно только в том случае, когда жизнь человека после его прощения становится подобно чистой странице. Только так прощение может эффективно содействовать реализации воли Творца непосредственно самому человеку. Хочу прочитать с вами одно из учений Господа о прощении. Оно представлено и записано в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему? согрешившему против меня до 7 раз. Или до 7 раз. Ну, как бы граница. 7 раз. Все. Дальше уже нельзя. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 или только 7 раз, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который хотел засчитаться с рабами своими. Когда же начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что имел, заплатить. Тогда раб тот пал и клялся ему и говорил: государь, подожди или потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Смотрите, долг простил ему, отметили. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен ему был 100 динариев, и схватил и душил, говоря: отдай мне, что должен. Да тот товарищ пал к ногам и умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, товарищи того, кто был посажен в темницу, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшие с ним. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не должно ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст всего долга. Так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего ближнему, брату своему, согрешение его. То есть, как мы с вами говорили, что прощение – это отделение виновного от его вины, это решение не рассматривать виновного в свете его ошибки и предоставление виновному начать сначала. Я также хотел бы применить к этому как бы и закон сеяния и жатвы. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Если вы хотите, чтобы со стороны людей в отношении вас действовало это же, то в первую очередь оно должно начать действовать от вас по отношению к людям. Если вы хотите, чтобы люди вас прощали и предоставляли вам возможность начать сначала, то начать нужно с себя. В первую очередь прощать их и предоставлять им возможность начинать сначала. Это касается в отношении всех и всегда. И всегда. Примером прощения Божьего может послужить и слова Савла, он же апостол Павел. В 2 послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих, написано: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили и ни от кого не искали корости». Савл, он же апостол Павел, это тот человек, который убил Стефана и не только. Это был человек, который гнал последователей Иисуса Христа. Он сажал их в темницы, он истязал их. То есть это был наиболее активный, участвующий в гонении против последователей Иисуса. Но заметьте, что сама встреча Савла по дороге в Дамаск с Иисусом, она удивительно меняет представление о Творце по отношению к творению. Естественно, отношение рожденных свыше на то время к тому, что делал Савл, оно было очень радикальным, и, естественно, как я уже говорил, наверняка они молились о том, чтобы Господь не послал на него огонь или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. Но то, как Господь поступил с Савлом, идущим в Дамаск, возможно, для некоторых было удивление, а некоторые даже и не верили в это. Потому что, ну как такое возможно? Он убивает, он сажает в темницы, а Господь так по милости с ним поступает, это как-то нехорошо. Но опять-таки, как мы с вами говорили, что прощение Божие в отношении человека – это не действие, которое основывается и начинает быть активным только тогда, когда человек просит прощения. Это действие, которое было уже высвобождено Богом еще прежде создания мира, а принимается самим человеком. Принимается самим человеком, когда человек просит прощения у Творца. Та же самая в ситуации с Савлом. Савл, сказав слова, что повелишь Господи делать, тем самым обозначил, что он просит прощения у Бога, что он кается в том, что он сделал по отношению к его последователям. И в результате уже на основании прощения Иисус сообщает Савлу те последующие задания, которые ему необходимо совершить. Но при этом, послушайте, при этом, отношение людей к Савлу очень долгий период времени не менялось. Не менялось. Поэтому Савл, уже будучи прощенными и имея откровение о благодати, которое имеет прямое отношение к прощению, и сказал о себе, что мы никого не обидели, никому не повредили и ни от кого не искали корость. Ни от кого, никому не повредили. Он говорит это уже из учета того, что он принял прощение Божие. Это не значит, что люди его простили. И это была одна из причин, почему Иисус направил Савла именно к язычникам. Так как язычники меньше всего знали что-то о Савле, не знали его историю, не знали его прошлого. А иудеи, которые приняли Иисуса уже своим Спасителем и Господом, они много помнили о нем. Поэтому это было, создавало определенный конфликт. Поэтому Иисус отправляет его к язычникам, и в отношении которых он и пишет, что мы никому не причинили вреда. Возможно, да, были люди, которые говорили, ну как же он не причинил никому вреда, я хочу его обличить за это. Он Стефана убил, последователей гнал, и, возможно, были те, которые пытались его обличать. Но то, что пишет Савва во втором послании к Коринфянам, он пишет, исходя из того прощения, которое он принял. И я бы порекомендовал каждому рожденному свыше научиться принимать прощение. Если вы попросили у Бога прощения, то вам лучше принять прощение. Потому что зачем просить прощения, если вы не собираетесь его принимать верой? Брат Олег, я не чувствую, что я прощен. Не чувствуешь где? В уме или в духе? В уме. А в уме ты никогда не этого чувствовать не будешь. Мы еще вернемся к этой теме в свое время. Итак, к чему мы с вами подошли? Божья цель прощения человека состоит в том, чтобы человек после совершения ошибки, живя еще в несовершенном теле и на греховной земле, мог не ожидать, пока Бог все изменит, обновлять свой ум мудростью Божией и учиться жить, как будто он никогда не грешил. То есть мы видим, что Божье прощение имеет вполне конкретную цель, чтобы человек обратился от своего прошлого и возвращался в волю Творца, определенную для него. Не ждал, пока что-то изменится, а уже простирался туда верой при содействии Святого Духа и небесного служения Иисуса как Господа. То есть у прощения есть вполне конкретная цель, чтобы человек мог вернуться в определенную для него волю. Исайя 43 глава 25 стих. «Я сам изглаживаю преступления твои, ради себя самого, или ради моей воли о тебе, и грехов твоих не помяну». Это очень важное знание о Божьем прощении, что у Божьего прощения есть конкретная цель. И если человек, принимая Божье прощение, не заходит в эту цель, то, естественно, он снова совершает какие-то ошибки и снова нуждается в прощении. Но хорошо, если человек на каком-то этапе узнает о цели прощения. Но на сегодняшний день в большинстве случаев рожденные свыше не знают о Божьей цели прощения. Поэтому чаще всего ее рассматривают в свете свода определенных правил, которые надо выполнять. И, естественно, и люди, в общем-то, добавляют к этим целям еще какие-то свод правил. Итак, Божье прощение или прощение Божье человека – это черта, за которую у человека в глазах Творца нет прошлого. Слышите? Нет прошлого. Еще раз отмечаю, это не значит, что так будет в глазах людей. То есть, если вы попросили у Бога прощения или приняли от Бога прощение, то первое, где прощение, то есть первое, где ваша ошибка будет еще свежая, это в вашем уме. Даже когда в своем уме вы начнете потихонечку, возможно, ее забывать, есть огромная вероятность, что вы встретите людей, которые этого вам забывать не будут и не собираются забывать. Возникает вопрос. Если вы это еще не забыли в своем уме, и вам напоминают об этом люди, говорит ли это о том, что Бог вам не простил? Поистине нет. Но для некоторых это кажется, что это еще значит не искреннее прощение или прощение, которое не несло в себе определенной силы. Я помню, люди помнят, значит, я еще не искренне покаялся. В этом и есть ловушка дьявола, чтобы винить вас и держать вас в ошибках вашего прошлого. Потому что Писание говорит, что каждый, кто оборачивается назад, неблагонадежен для Царства Божьего. А если мы еще возьмем слова Духа Святого, сказанного через апостола Павла, и оно записано во втором послании к Коринфянам 5:17, то тем более становится понятно, по каким причинам в вашем уме и, возможно, через людей вам еще что-то будут напоминать. Читаю. Кто во Христе или кто в Духе Господа, это говорится о вашем духе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Опять, я, прочитав вам этот стих, не говорил, что это будет в вашем уме и со стороны людей ваш адрес. Это со стороны Бога. Со стороны Бога, кто в Духе Господа, тот новое творение, для того старое прошло, теперь все новое. Это со стороны Духа Господа. Но не обязательно со стороны людей и не обязательно со стороны вашего ума. Не обязательно. Итак, что мы с вами видим? Мы видим с вами, что у прощения есть вполне конкретная Богом определенная цель. Чтобы тот, кто принял прощение, мог вернуться в определенную для него волю и уже на базе этого прощения реализовать эту волю так, как будто он никогда не грешил. Это цель прощения. Возникает вопрос. А если рожденный свыше, приняв свое прощение, не возвращается в определенную для него волю? Это говорит о том, что он не мудро будет пользоваться тем прощением, которое он принял через веру в Иисуса Христа. Это говорит о том, что он снова и снова будет совершать какие-то ошибки, снова и снова нуждаться в прощении, снова и снова заходить на этот штрафной круг, как в биатлоне. Иногда, наблюдая за верующими, такое впечатление, знаете, уже и зима прошла, а они все бегают в штрафные круги и пытаются снова и снова бить мимо цели. Он принимает прощение, потом снова совершает ошибку, снова принимает прощение, снова. Поэтому чаще всего в таком биатлоне люди больше нуждаются в Спасителе, чем в Господе, так как их надо постоянно откуда-то спасать. А взаимодействие с господством Иисуса у них не получается, так как они постоянно снова и снова на базе бесцелевого прощения снова и снова совершают какие-то ошибки. Поэтому на сегодняшний день мы очень часто слышим, в основном слышим, не о господстве Иисуса, а о любви Бога – это хорошо, о прощении Бога – это хорошо, о благодати Божией – это хорошо. Потому что все настоящие темы, они очень востребованы тогда, когда люди принимают свое прощение, но цель прощения не реализуют. Они снова испытывают определенное давление, они снова совершают ошибки, они снова нуждаются в подкреплении, в исцелении, в освобождении. Они снова. Тут они покаялись, приняли свое прощение, поблагодарили Бога за любовь, снова становятся на лыжи и снова побежали в штрафной круг. Потому что цель прощения была не достигнута. Я как уже вам обозначил, что очень ярко представлено прощение в Савле. Что когда Савл принял свое прощение, он не стал заниматься всем подряд. И не стал заниматься тем, чем он раньше занимался. Он спросил, что повелишь Господи делать? И Божие прощение стало достигать своей цели. Иди в Дамаск, и тебе будет сказано, что тебе делать. На сегодняшний день, если вы хотите действительно ходить в силе Божьего прощения, ходить в силе, то лучше начинать все-таки с реализации его воли. Хорошо. А сейчас мы подошли с вами к следующему важному пункту о Божьем прощении, это к Богом установленному пути принятию человеком прощения. Тоже очень важно. и деноминации в какой-то степени внесли разные свои представления, как принимается прощение Божие. Но я вам еще раз подчеркну, что Бог прощает человека не тогда, когда человек исповедует свои грехи. Бог уже простил человека еще прежде создания мира. Когда человек исповедует свои грехи, человек принимает, человек сам принимает. Давайте я приведу вам такой пример. Когда вы приходите домой, вы не звоните на водоканал, чтобы они подключили вам воду. Вода уже подключена. Но крантик крутиться придет вам. То есть вода уже есть, но крантик придется крутить вам. Прощение уже есть, но покаяться придется вам. Через покаяние вы принимаете прощение. А не то, что, знаете, его нету, вы просите, чтобы Бога простил, и только тогда Он вас прощает. Поэтому услышьте, эта истина очень важна. Давайте узнаем, какой Богом установленный путь к принятию человеком прощения. Читаем с книги Исаия, 53 глава, 5 стих. Там написано: «Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем». Что значит наказание мира? Вопрос: что значит наказание мира и о каком наказании идет речь? Читаю с послания к Римлянам, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком, Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всем человекам, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». То есть мы можем взять такое утверждение, что в Адаме, как в том, кто стоял во главе рода человеческого, в то время все последующие люди, приходящие на землю, также уже считались грешными. Что по отношению к тем, кто приходили, конечно, было несправедливо. Потому что те, кто приходили после Адама, они не были виновны в том, что сделал Адам. Но так случилось, что Адам как первый, а все, кто рождались после него, эту инфекцию, грех, они принимали уже чисто, потому что никуда деться не могли. И у них выбора не было. Возмездие за грех был смерть. Все, это был закон греха и смерти, который, по сути дела, по глупости в действие привел Адам. Поэтому в Адаме все стали заложниками его греха, и все приходящие в мир люди стали виновными. Наказание мира нашего. Наказание мира нашего пришло в этот мир после того, что сделал Адам. То есть с того времени, как пришло наказание мира, дьявол стал занимать позицию обвинителя всех людей перед Богом. И это хорошо видно в разговоре Бога с Иовом, где фактически дьявол, как обвинитель, обвиняет Иова. Вот. И мы знаем, чем этот разговор закончился. То есть дьявол был, есть и остается обвинитель людей, и все, что исходит из его мудрости, обвиняет. Поэтому любое обвиняющее проявление чаще всего связано именно с мудростью земной. И с того времени мудрость земная, заполняя умы людей, начала обвинять их в том, кто они и есть. То есть винить в своих трудностях и проблемах либо себя, либо других людей. То есть вот это и есть одна из ярких сторон проявления мудрости земной, которая в Эдемском саду была проявлена, когда Бог спросил у Адама, что ты сделал. Он сказал: это ты женщина, которую ты дал мне. Потом спросил у женщины, что ты сделала. Это змей. То есть сразу пошли моменты обвинения кого-то. И это сегодня является ярким проявлением ширмы, за которой прячется мудрость земная, и в целом и ее обвинитель. Вот. Поэтому мудрость земная в уме человека винит в его проблемах либо самого человека, либо окружающих его. Но так было до времени. Когда же на землю пришел Сын Божий как Агнец, Он предоставил человеку возможность освободиться от власти наказания за грех. Опять, Творец не навязывает это. И без веры это принять невозможно. Умом это не понять. Ваш ум и не предназначен это понять. Знаете, удивительно просто, что есть целые деноминации, которые все строятся на понимании. То есть целые движения деноминационные, в которых, если что-то непонятно, чаще всего они это даже не рассматривают. Хотя праведной верой жив будет. Вера же всегда базируется на сказанном, а не на понятном. Поэтому само прощение Божие, которое достигается через исповедание грехов и принятие искупительной крови Иисуса, это не то, что является, нуждается в вашем понимании. Да, благодарение Богу за откровение, которое приходит через слово веры. Но вы можете это принимать, так как это уже записано, и это работает не потому, что оно понятно, это работает потому, что это сказал Творец. И утвердил, и закрепил это кровь. Еще раз обозначаю. Когда вы принимаете Иисуса как искупительного агнца во искупление вашего какого-то греха или грехов, никогда не полагайтесь на момент понимания или на момент, который будет закреплен какими-то переживаниями. Руководствуйтесь в первую очередь тем, что это записано, и как записано в Слове, если устами будешь исповедовать и сердцем веровать, то спасешься. То есть сам момент принятия прощения базируется на записанной Его воле и на вашем исповедании, потому что если устами будешь исповедовать. Почему если устами будешь исповедовать? Бог сотворил человека и вложил в него такой инструмент, от которого зависит как смерть, так и жизнь. То есть смерть и жизнь на этой земле во власти языка или приводится в действие словами, сказанными вслух. Так вы устроены. Поэтому и само принятие прощения также приводится в действие через слова, сказанные вслух. Бог записал свою волю о прощении. Ту волю, которую в свое время, еще прежде создания мира, Он уже утвердил. Ту волю, которую через кровь, пролитую на кресте своего Сына, Он сделал доступной. А потом Он это записал для того, чтобы каждый, кто услышит это, мог исповедать это своими устами и принять верой для себя лично. То я бы сказал так. Прощение Божие – это очень личностное принятие. То есть это очень индивидуальное принятие. Иногда вы задаете вопрос нерожденным свыше. А вы не хотели бы покаяться? И чаще всего вы услышите один ответ. Ну, знаете, я еще не готов. Вы можете смело отвечать этим людям. Когда вы будете готовы, вам уже будет все равно. Подчеркивая горизонтальность ихнего положения и абсолютно бледное тело. Объясняйте людям, что вопрос покаяния – это не вопрос готов-не готов. Это дар Божий, который абсолютно не нуждается в вашей готовности. Это просто то, что нужно принять, не пытаясь это понять. Это есть дар Божий, это есть дарованное человеку, это есть доступное через кровь Иисуса. Это нужно просто принять и начинать заходить в волю Творца через это прощение. Поэтому мудрость земная, она не изменила своей стратегии сегодня в умах уже рожденных свыше. Она действует так же, виня либо самого человека, доводя его до отчаяния, либо виняя в его бедах других, доводя их до ненависти. Послушайте, у вас нет проблем в духе с прощением и никогда не будет. Основные конфликты с прощением и обвинительный процесс в отношении каждого из вас, как рожденных свыше, всегда будет только в вашем уме. Что касается меня по себе, я могу сказать, что когда я прошу у Господа Иисуса в чем-то прощение, я никогда не получаю подкрепления в своем уме. Я никогда в своем уме не имею четкого представления, что я прощен. Я всегда базируюсь только на двух основных составляющих. Первое – это его воля. Второе – это я молился во имя Иисуса. Все. Больше ничего. Что касается в моем уме есть шлейф воспоминаний, который во многом связан с каким-то поступком. Поэтому, возможно, час, два, три назад я сделал какой-то поступок. Час, два, три назад я попросил у Бога прощения. Я принял свое прощение час, два, три назад. Восстанавливаясь сюда, я прихожу с этим шлейфом в память. И в своем уме я помню этот поступок. И если я буду этот поступок держать перед собой, он будет обвинять меня. говоря мне о том, что я не могу здесь стоять. Потом Писание говорит, забывая прошлое, простираемся. Да, этому надо учиться. Но я бы хотел обозначить, что никогда не пытайтесь в своем уме понять Божье прощение. Божье прощение нужно также научиться принимать, как и искупление. Но как искупление вы принимаете верой, так и прощение вам придется принимать верой. А вера не нуждается в понимании. Вера нуждается в применении. Потому я веровал, и то, во что я веровал, я говорил, а не понимал. Потому примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Не думайте и не пытайтесь его понять. Правильные вещи не всегда нуждаются в понимании, но всегда нуждаются в применении. Поэтому в отношении прощения Божьего, которое мы продолжим с вами дальше рассматривать, вот, первое, что вам нужно помнить, что прощение – это не то, что Бог сделает в отношении вас. Это то, что Бог сделал, а через ваше покаяние – это то, что вы принимаете. Принимайте Божье прощение, но помните, что у Божьего прощения есть цель, чтобы вы могли вернуться в Его волю и жить в Его прощении, а не занимать позицию прощения, как спасательная шлюпка, к которой я могу всегда обратиться, потому снова и снова прыгать за борт. Не надо этого делать. Даже то, что у корабля Божьего есть спасательные шлюпки, не нужно злоупотреблять Божьим прощением. Старайтесь не прыгать за борт, а исполнять волю Творца, и Господь Иисус поможет вам, все преодолевшее, устоять. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога за Его прощение. Тема не закончена, мы ее будем продолжать рассматривать. Я думаю, что у нас еще будет порядка 2 или 3 встреч, посвященных настоящей теме. Но то, что вы сегодня услышали, я считаю, что это очень важно. Очень важно в том плане, что не рассматривайте Божье прощение как возможность для вашей воли. Не рассматривайте Божье прощение как возможность для того, чтобы вы занимались, чем вы считаете нужным или чему заставляет вас этот мир. Помните, что у Божьего прощения исполняет определенная цель. Это исполнение Его воли. Поэтому, если вы не знали Его волю или сами ее как-то себе рисовали, я рекомендую вам еще раз попросить прощения. И что повелишь Господи делать? Начинайте каждый день ревновать о том, чтобы исполнять Его волю каждый день. А Дух Святой и служение Господа Иисуса будут содействовать в том, чтобы вы эффективно могли и находиться в прощении, и реализовать Его волю. Хорошо, давайте мы попросим у Бога прощения, возможно, за то, что мы не внимали Его планам. То есть мы отошли от самой цели. Опять, если вы не считаете, что вы были вне его плана, вне его цели, можете, конечно, не каяться. Я буду молиться с теми, кто в какой-то степени осознал, что прощение принял, но к цели не пошел. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за то, что Дух Твой служит нам. Помогай нам сверхъестественно принимать исцеление своей души. И приступая к престолу благодати, мы просим у тебя прощения. Просим у тебя прощения, Творец, в том, что приняв прощение, мы не пошли к цели, определенной тобой в твоей воле. Мы каемся во имя Иисуса. И я прошу тебя, Отец, Духом Твоим, помоги каждому молящемуся стать на путь жизни, обратиться от худых путей и не устраивать со своей жизни эксперимент, но в послушании Духу Господа изо дня в день выполнять Твои задания. Я благословляю их во имя Господа Иисуса и высвобождаю их душу для Твоей воли и Твоего плана во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое прямо сейчас уже производит в них и хотение, и действие, обращает их от худых путей и становляя их на путь жизни, по которому должно им идти. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что ты поможешь каждому из них сверхъестественно исполнять Твою волю во всякое время и на всяком месте. Да совершается воля Твоя. Да исполняется она во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе за то, что открываются и глаза, и уши на Твою волю во имя Иисуса. И они обращаются от худых путей. Я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что Ты помогаешь им сверхъестественно, забывая прошлое, простираться к вышней почести звания в духе Господа Иисуса. Спасибо Тебе также, Отец, за благодать и умножение, которую Ты даровал нам, чтобы мы были свободны и независимы от мира сего. И мы берем свое семя веры, которое, как написано, Ты, дающий семя сеющему, подашь хлеб, пищу и обилие посеянному. Благословляем свое семя веры и высвобождаем с него стократный урожай, который да приходит, да наполняет житницы и кладовые сеющих семя. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за каждого слушающего это учение. Спасибо Тебе, Отец, за каждого человека, которого Ты приводишь на божественные встречи в Карпаты. Во имя Иисуса. Я благодарен Тебе за то, что никто из них не останется прежним. Но да открываются и глаза, и уши на волю Твою. Во имя Иисуса. Аминь.